«Рванина» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами радиостанция «Комсомольская правда». В эфире программа «Гуляй, рванина». Программа о практичной экономии, о том, как грамотно распоряжаться своим бюджетом. Чиновники говорят, что малый бизнес – основа экономики России. Предприниматели утверждают, что вместо поддержки ощущают лишь закручивание гаек со стороны государства. Обыватели, как правило, жалуются на кризис, отсутствие средств, бюрократические барьеры и прочие факторы, настойчиво мешающие им начать свое дело и добиться с ним успеха. О том, можно ли сэкономить при ведении малого бизнеса и сколько нужно денег, чтобы его начать – поговорим сегодня с нашей гостьей Людмилой Болдыревой, предпринимателем, руководителем консалтинговой компании «Вермион». Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия Новикова, и мой первый вопрос вам, Людмила. Как вы считаете, вообще сейчас благополучное время для начала своего бизнеса? Может, лучше переждать?
Я считаю, что сейчас такое же время, как и всегда. Да, конечно, кризис, он оказывает свое влияние, но я считаю, что он больше оказывает влияние в головах, потому что если идет сфера, скажем так, да, если есть какая-то идея, то почему бы ее не воплотить в жизни? Например, если человек решил заниматься чем-то новым для себя, то есть же возможности иногда совмещать. Например, предположим, человек занимается письменными переводами с английского языка, да, и он хочет уйти в эту сферу, ему это нравится, то почему бы не совмещать первое время с основной работой такие переводческие услуги?
Для подстраховки.
Конечно, для подстраховки. То есть, если уж прыгать в омут с головой, да, то потихоньку хотя бы. Вот это мое мнение.
А бывает ли вообще вот идеальное время для того, чтобы стартовать? Потому что многие говорят, что такого не бывает, и действительно, то есть, не нужно ждать каких-то, как чтобы звезды сложились, да, там, чтобы экономика России внезапно выросла в 3 раза.
Я тоже считаю, что идеального времени не бывает, потому что каждые 7 лет у нас какой-нибудь кризис.
То есть, он перманентный, по сути.
Ну, в принципе, если мы посмотрим, да, то на самом деле каждые 7 лет надо понимать, что что-то может случиться, ну, плюс-минус. Поэтому идеальное время – это когда сошлись ваши звезды, то есть вы нашли ту идею, ту сферу, вы нашли нужный капитал для этой сферы. Вот тогда и надо открывать бизнес. Я не могу сказать, что сейчас, несмотря на то, что кризис, я не могу сказать то, что люди сейчас не открывают бизнес. Наоборот, вот кризис – это в чем-то хорошо, потому что происходит санация рынка.
Да, многие говорят, что очищает, убирает слабых и остаются только сильные.
Да, и вот как раз для фрилансеров, которые выходят только на этот уровень, я могу сказать, что это вполне хорошее время, потому что фрилансеры, они могут еще делать работу дешевле, чем диктует рынок, потому что за ними еще не стоят арендные платежи, за ними еще не стоят зарплаты сотрудников. То есть они, в принципе, выполняют еще всю работу сами, поэтому скидки дают хорошие, цены называют
это
ниже,
мы говорим,
почему бы нет?
Это мы говорим об услугах, да, вот эти модные все слова, фриланс, аутсорс, а вот основа рынка – это все-таки купи-продай, да, и покупаем мы все-таки в основном из-за рубежа, неважно, там, в Китае, в Европе, в Штатах, и курс действительно дал о себе знать, то есть насколько вообще, с учетом роста курса, целесообразно сейчас начинать какой-то бизнес, который связан не с услугами, а с товарами.
С товарами я с вами полностью согласна. То, что курс, конечно, он дал свой скачок, но в то же время некоторые производители в том же самом Китае не дали скидки. То есть, как могли, они минимизировали, потому что все равно все заинтересованы в торговле. Китай точно так же, как и Европа, они заинтересованы в том, чтобы у них их товар купили, желательно в России, потому что Россия – это большой рынок сбыта. Что интересно в плане товара, всегда интересно будет, если товар интересен рынку, на него есть спрос. Соответственно, когда есть спрос, есть предложение, и в этом плане все равно цена сложится. Как ни крути, уменьшилась вот эта маржа, на которую, когда было 2 цены, 3 цены от закупочной, да, 200-300% наценки. Сейчас такого уже, конечно, нет, но все равно, если мы вспомним то счастливое время, когда доллар был по 30, сейчас доллар уже в районе 70, да, за 70, и непонятно, будет ли он ниже. То есть, по сути, доллар вырос в 2,5 раза. Но все равно у нас цены не выросли в 2,5 раза. Они выросли, но не настолько.
На разные позиции, да, но в целом соглашусь с вами. А сколько вообще денег нужно на то, чтобы начать свой бизнес? То есть, понятное дело, что он может быть разный и по теме, и по объему, но вот тем не менее. разные.
Вот как раз потому, что он может быть разный, я таких точных прогнозов не могу дать, но то, что необходимо посчитать, это первоначальные затраты. Если мы говорим про регистрацию ООО, ИП, да, то это какие-то небольшие деньги, если мы их отделяем от, в принципе, стартового капитала, который нужен на аренду, на зарплату сотрудникам. То есть, когда составляет человек бизнес-план, то неплохо было бы его расписать не на ближайший месяц, а хотя бы на полгода и заложить, чтобы у него был стартовый капитал уже на 3 месяца плюс 30% на какие-то непредвиденные нужды, потому что непонятно, когда деньги начнут приходить. Иногда деньги, они запускаются в оборот, и вроде клиенты должны расплатиться, и вроде деньги должны прийти на расчетный счет, но это время все тянется, тянется и тянется. То есть должна быть такая подушка финансовая, да, в том, чтобы можно было заплатить сотрудникам зарплату, заплатить аренду. Там,
то есть 3 месяца – это достаточный срок для того, чтобы начать
как-то. Это минимальный срок.
Минимальный срок,
да. Лучше всего, конечно, на полгода, но, опять же, о чем мы говорим. Бизнес не начинается тогда, когда вы получили документы из налоговой, из регистрирующего органа. Многие ошибочно думают, что вот все, я зарегистрировал компанию, и теперь у меня бизнес. Нет, теперь у вас просто документы на компанию. Это не бизнес, и в налоговой не выдают лопату, у которой небо в алмазах теперь копать. Нет, дальше надо, знаете, как в этом анекдоте, прибил копыту, подкову к копыту и пошел пахать. Вот это подкова счастья. Вот, поэтому тут как бы важно понимать, что вы компанию открываете под дело уже имеющееся, и лучше, когда оно не в облаках, а уже вот-вот должно осуществляться, происходить. То есть когда уже должны идти операции, когда уже есть примерное понимание рынка, вообще кому вы будете продавать свой товар.
Вы сейчас говорите о том, что нужно уже как бы поработать чуть-чуть, а потом регистрировать юрлицо, там открывать счет в банке. Это получается как-то не очень законно.
Нет, у нас разобраться, это не о том, что уже поработать там и немножко прикрыть и уйти от налогов. Да, это не об этом. Я о том, чтобы разобраться с рынком. У вас может не быть еще операций, но вы можете найти каких-то покупателей своих услуг, поставщиков, да, потому что это тоже важно понимать, где вы, кто ваша сторона А и кто ваша сторона Б, да, кто покупатель, кто поставщик. Это очень важно. И у нас законодательно разрешено с момента открытия там интернет-магазина, сайта, да, если он еще не раскрученный, то месяц, через месяц мы можем только зарегистрировать компанию. Это законодательно разрешено.
А о том, сколько стоит регистрация, все остальные бюрократические истории, мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Гуляй, рванина!
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
«Гуляй, рванина» на радио «Комсомольская правда».
И снова в эфире программа «Гуляй, рванина» на волнах радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня Людмила Болдырева. Меня зовут Юлия Новикова. Говорим о стоимости, об экономии на бизнесе, на малом. Соответственно, мы пришли к тому, что нужно четко все спланировать, прописать, желательно на ближайшие полгода, год. И, соответственно, после этого только идти регистрировать свое юридическое лицо. Вот как это происходит? Да, то есть существует в интернете куча компаний, которые предлагают свои услуги. И насколько это на самом деле... Потому что, ну, реально боязно, мне кажется, человеку разбираться со всеми этими бюрократическими штуками.
Ну, не столько боязно, сколько лень, я бы сказала.
И лень,
потому
да.
что информации много, а в нее надо вникнуть. А мы никогда не любим вникать в сильно новую информацию. Тут важно понять, что вам необходимо. ИП или ООО. О капитальных отличиях между ИП и ООО я вот как раз предлагаю немножко уделить этому времени, потому что это важно.
ИП... От этого зависит что?
Как? Ваша деятельность.
Тема бизнеса, да, то есть где-то можно ИП, где-то нельзя ИП.
Да, совершенно верно. В некоторых сферах бизнеса нельзя открывать ИП, например, там, производство алкогольной продукции. То есть важно для себя, важно понимать, чем вы конкретно собираетесь заниматься. И кто ваши контрагенты? Контрагенты – это поставщики и покупатели, потому что ИП, например, в тендерах не жалуют. И если вы хотите участвовать в тендерах, то, конечно, нужно ООО, потому что там все документы заточены, там вся процедура, по сути, заточена для ООО.
Также на налогообложение, насколько я знаю, тоже отражается, потому что на упрощенной системе тоже в тендерах не жалуют, как вы говорите.
Ну, тут уже меньше к этому придираются. Вот если мы говорим об налогообложении, то что касается Москвы, для ИП, например, есть патентная система. Это очень удобно, когда предприниматель открывает свое дело, и он может купить просто патент. То есть патент – это своего рода разрешение на работу. То есть он оплачивает фиксированные платежи. Там можно заплатить за месяц, можно за несколько месяцев, в общем, максимально за год он может заплатить. И дальше у него голова не болит об отчетах. Вот что самое приятное в этом
во всем.
То есть
их вообще можно не делать?
Не надо сдавать пенсионный, ФСС, не надо сдавать никаких деклараций в налоговую. То есть предпринимателю просто нужно ввести бланки строгой отчетности, которые идут для патентной системы. Но отчитываться он не должен. То есть, по сути, вот эта уплата денег за патент, она и считается уже налогом.
Но она при этом фиксированная, то есть неважно, у меня там оборот 100 миллионов или 100 тысяч рублей.
Она взята в среднем по рынку. Вот. И это примерно, да, это фиксированный платеж, высчитанный из примерных показателей.
То есть для того, у кого оборот 100 тысяч, это получается невыгодно.
Тут надо считать. Может быть, и наоборот выгодно. Вот, например, если человек занимается торговлей, да, у него палатки по Москве, предположим, то, может быть, ему выгоднее быть ИП, чем платить торговый сбор, например. Тут зависит от сферы деятельности. Если человек занимается услугами какими-то, то, опять же, он может... взять себе упрощенную систему налогообложения, и тогда по Москве он будет платить 6% от дохода. А если он берет патентную систему, то он платит платеж, который установило государство для этой системы.
То есть он не зависит от никаких параметров, все платят одинаково, абсолютно.
Да.
А в регионах что с этим?
В регионах патента, к сожалению, нет.
Но он планируется, то есть это как на уровне федеральном вводят?
Пока да, пока он планируется, но я не люблю говорить о том, что у нас планируется. У нас планируется всего много и постоянно, а в результате вводится, да, вводится что-то, и чаще всего 1 января, поэтому...
В общем, нужно определиться со сферой, а как бы какая еще разница между ООО и ИП?
Для ИП что отличает, буду пытаться так развести. Во-первых, процедура регистрации у ИП, конечно, легче. Давайте начнем с АЗОВ. Для ИП достаточно просто заполнить специальный бланк, который есть в интернете, и взять с собой копию паспорта. И с этим прийти в свой регистрирующий орган. Вы заполнили, при работнике налогового органа подписали это заявление с копией паспорта по месту регистрации. Вот важно знать то, что если, допустим, вы прописаны в Воронеже, то вы не можете открыть ИП в Москве. Вы должны открыть ИП в Воронеже, но с открытым ИП в Воронеже вы можете работать в Москве.
Как все сложно.
Да, что...
И поменять регистрацию.
Ну, возможно, да, может быть, кому-то и так будет удобно.
И, наверное, нужно оплатить какую-то пошлину.
Да, и пошлина там 800 рублей, в отличие от ООО, где пошлина 4000. При этом, что касается заполнений для ООО, если вы документы заполняете неправильно, то пошлина вам не возвращается. Вот этот такой капитальный минус, то, что все, придется оплачивать заново. Для ООО комплект документов, конечно, намного больше. Там надо составить и устав, его нужно распечатать в двух экземплярах, подать в налоговую, заполнить, опять же, специальную форму. В интернете много правил, как ее правильно заполнить. Вот если все четко вникнуть, сверяясь с образцами заполнения, я сейчас не буду вдаваться в подробности, как это сделать, то это можно сделать самому. Скажу так, это реально. Бланки все доступны, бланки выставлены на нужные уже шрифты там и так далее. Просто правильно заполнить... Правильно вписать информацию.
А если я хочу сэкономить свое время, то сколько обойдется такая услуга у посредника?
По рынку разные цены от 3 до бесконечности. Вот,
от 3 тысяч.
Насколько я знаю, да, но от 3 тысяч. Вполне это хорошая экономия, на самом деле, времени и нервов, потому что вы несете ответственность, если вы сами заполняете, вы несете ответственность за уже правильные и неправильно заполненные документы, в случае чего ошибка остается на ваших плечах. Uh-huh. А если вы обращаетесь в такую компанию, то, соответственно, если она вам неправильно заполнила документы, то ошибка уже на ее плечах, что финансово uh-huh. приятнее.
Главное проконтролировать, чтобы это было указано в договоре, прописано.
Это да.
Какие еще ограничения есть, например, у меня, если я решаю завести себе ИП? Что я не могу делать?
Что вы не можете делать, кроме...
По сферам, да, вот вы сказали, что алкоголь производить я не могу.
Да, там много...
То есть, наверное, какие-то лицензированные виды деятельности, да, такие сложные?
Да, лицензированные виды деятельности. Ну, то есть, просто, мне кажется, проще уточнить, исходя из того, что вы собираетесь делать, uh-huh. уже просто посмотреть, вам подходит реально ИП или лучше подойдет ООО,
потому что... А есть ли ограничения по обороту? То есть, ИП может быть с оборотом там много миллионов, миллиардов?
Может быть, но, к сожалению, про таких никто не слышит. Но может быть. Единственное, у нас есть ограничение по обороту. Это упрощенная система. У нас до 79 миллионов. То есть, если ваша компания превысила этот оборот, то вы автоматически попадаете на общую систему налогообложения.
Ну, столько пока тоже нужно еще пытаться заработать.
Да, обычно до этого растут.
Так, про отличие формы юридических лиц мы немножечко выяснили. Стоит это недорого, да, то есть, в общем, получает 4 тысячи, либо 800 рублей, да, зарегистрировать
по госпошлинам, да. Также в ООО есть уставный капитал стандартно, это 10 тысяч, но может быть и больше.
Но они не исчезают никуда, они как бы...
Да, просто человек, когда приходит в банк, открывает расчетный счет, он первые деньги вносит, вот эти 10 тысяч, как уставный капитал. Они остаются на расчетном счету, и дальше он их может потратить. Угу. То есть мы еще, что важно говорить по поводу ИП и ООО. ИП отвечает всем своим имуществом.
Вот, я как раз хотела спросить.
Да.
Вот это какая-то несправедливость.
И всегда, и всю жизнь. Ну, потому что ИП у нас все-таки больше приравнено к физическим лицам. То есть вот, он зависает где-то между совсем физическими лицами и юридическими лицами. Вот ИП это где-то середина. Сейчас вот как раз еще хотят ввести такое понятие, как самозанятое население, тоже принцип, как ИП. Ну, об этом в следующий раз. Но суть в том, что если вы открываете ИП, то по всем своим обязательствам вы отвечаете своим имуществом. Там есть, конечно, тонкости, что если у вас это единственная квартира, то ее отобрать не могут там и так далее. Вот единственное место жительства. И при этом всю жизнь отвечаете.
ООО, если... То есть нет срока давности никакого?
Нет, ну да, там нету практически сроков давности. ООО, если ты закрыл ООО, то все, ликвидировал его, то все. На этом все обязательства заканчиваются.
И отвечаешь ты при этом в рамках вот этих 10 тысяч рублей?
Ну и всем остальным, если что-то найдут. Но обычно там ничего нет уже на
фирме. В смысле, своей частной собственностью я в этом случае не отвечаю?
Нет, нет. Все претензии только к ООО.
Вот как интересно. То есть большие там многомиллиардные компании, их владельцы отвечают только там в пределах уставного капитала.
Бывает так, что еще остаются какие-то деньги на расчетном счету, если мы говорим о недобросовестных, ну, что редко в этом случае получается.
В том-то и дело. Как правило, там ничего не остается.
Да, там ничего не остается, но, в общем, все, что найдут в компании, тем он и отвечает. Ну, обычно ничего не бывает.
После налоговой куда мы идем?
После налоговой сейчас упростили регистрацию. Хорошо, что мы уже никуда не идем, кроме банка, потому что раньше надо было идти еще в пенсионный ФСС самим регистрироваться, но теперь это делается все в рамках одного окна, и налоговая регистрирует сама. То есть через неделю мы уже знаем свои регистрационные номера в пенсионном ФСС. Собственно говоря, вот.
Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
Гуляй, рванина!
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Гуляй, рванина! На радио «Комсомольская правда».
И вновь с вами программа «Гуляй, рванина». Сегодня у нас в гостях Людмила Болдырева. Меня зовут Юлия Нойкова. Говорим, напомню, об экономии на малом бизнесе. Остановились мы, собственно, о том, что нужно идти в банк, чтобы, так сказать, открыть счет, видимо, да?
Да, логично. В банк мы идем для того, чтобы открыть счет.
И начать грести лопатой деньги, так?
Да, желательно. В банк. Как выбрать банк? Я думаю, это самый популярный вопрос. Как выбрать банк? Для этого нужно сравнить ближайшие банки.
Ближайшие, в смысле, по географическому местоположению?
По местоположению, да. Потому что, в принципе, все везде одинаково. Единственное, что стоит уточнить, если вы собираетесь заниматься внешнеэкономической деятельностью, то есть ли возможность в этом банке делать необходимые операции. Если же не собираетесь, то просто у ближайших банков или у самых популярных, которые вам удобны, сейчас отделений, благо, много, сравните необходимые тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.
А сколько, как правило, это стоит? То есть цена вопроса – это там 1000 рублей в год или 100 тысяч рублей в год?
Это порядка, средняя по больнице, скажем так, это 1300 рублей в месяц.
В месяц. То есть это уже получается у нас порядка 25 тысяч в год.
Да. Но тут, опять же, каждые банки предлагают свои...
Неправильно, порядка 15.
Да. Каждый банк предлагает свои тарифы, сколько эта комиссия будет составлять, за какое количество операций. Поэтому вам просто нужно пойти, сравнить, сколько примерно у вас будет операций в месяц и сколько за это вы будете платить. Что приятно, ИП не обязана иметь расчетный счет. И как только... Ну, если это, в этом нет необходимости по сфере деятельности. То есть, если, конечно, есть необходимость, и контрагентам легче расплачиваться через расчетный счет, конечно, ИП лучше открыть расчетный счет.
То есть, если у меня ИП, мне не нужно ходить в банк?
Можете через Сбербанк, допустим, оплачивать те же самые налоги.
А как в этом случае? То есть, все за наличный расчет
за
происходит?
За наличный расчет, да.
Удобно.
Но обычно, обычно все-таки ИП тоже открывают расчетный счет. Еще вопрос, когда открывать расчетный счет. В принципе, у нас законодательно не запрещено его открыть под необходимые операции. То есть, когда вот уже расчеты должны быть, тогда и можно открыть расчетный счет.
То есть, с момента того, как зарегистрировались, до момента открытия счета может пройти год.
Ну, в среднем проходит полгода, да, как бы законодательно у нас там определено, что в течение полугода я могу внести уставный капитал, но за это нет штрафов, то есть если позже, а они проходят через расчетный счет.
Так, у нас есть расчетный счет, у нас есть юридическое лицо, все это нам встало примерно в 30 тысяч рублей в год, да, ориентировочно так, на старте. Что дальше?
На старте у нас, скажем так, если мы сами это открываем, то нам это встало в юридическое лицо в 4000 рублей.
Ну, плюс счет с комиссией за год, я имею в виду.
Ну, примерно, да, но поменьше, поменьше.
А что дальше? Мы идем искать себе офис?
Если вам нужен офис.
Ну, я так сейчас понимаю, что юрлицо же обязано иметь какой-то юридический адрес.
Этот юридический адрес вы нашли в тот момент, когда вы регистрировали компанию. Да, юрлицо должно быть привязано к какому-то юридическому адресу, но в том числе вы можете проводить свои встречи в том числе и по другому адресу. То есть, например, сейчас можно купить юридический адрес в каком-то бизнес-центре. Обычно такие компании предоставляют какое-то время для того, чтобы вы там работали. То есть, условно, один час в месяц на рабочее место. То есть, по сути, вы платите за это.
Но... Ну, по сути, вот такой виртуальный юридический адрес, да? То есть, иногда смотришь, там какие-то компании по конкретному адресу зарегистрированы там 10 тысяч компаний.
Да.
Ну, 10 тысяч, конечно, но да, тысячи, но вполне спокойно.
Да, такое бывает в бизнес-центрах.
И это не очень хорошо с точки зрения того, как будут относиться к вам контрагенты, если они будут смотреть, что у вас такой вот виртуальный адрес. Ну, конечно, смотря чем ты занимаешься.
Ну, контрагенты иногда тоже сидят по такому же виртуальному адресу в малом бизнесе. Конечно, крупные компании имеют штаб-квартиры, но малый бизнес чаще всего регистрируется в каких-то бизнес-центрах. Важно, конечно, чтобы ваш юридический адрес совпадал с тем, где вы будете находиться. Например, если у вас какое-то производство, вот это, или там виды, подлежащие лицензированию, да, это, конечно, должно все совпадать.
Но если мы хотим потратить меньше денег, в общем, нам, скорее всего, понадобится снять вот такой вот адрес на час в месяц. А работать мы при этом будем там из дома или еще где-то. Или нам все-таки можно найти какой-то бюджетный вариант офиса там где-то за городом.
Тут уже зависит от регионов, потому что бывают предложения с бюджетными юридическими адресами. Важно искать. В том числе можно снимать, что касается офиса, на постоянку, да, если просто человеку нужно для переговоров, то есть коворкинги с переговорными. Есть
антикафе всякие.
Антикафе, да. Да, всегда есть много вариантов, как снять офис, чтобы было дешевле. Вот сейчас во времена кризиса народ уплотняется и делится своим офисным пространством, например, еще с кем-то. Снимают уже офис там на двоих, на троих.
А что дешевле и надежнее? Вести саму бухгалтерию или нанимать бухгалтера или какую-то компанию на аутсорсе находить? Такая самая ответственная, мне кажется, часть начинающего предпринимателя.
Самая ответственная. Если вы ИП, то можно и самому вести бухгалтерию, потому что ИП не сдает баланс по итогу года, то есть это важно. ООО сейчас обязали вести полный бухгалтерский учет, даже если он на упрощенной системе, и по итогу года ООО сдает баланс. То есть здесь вы сами вряд ли его сведете, и даже с помощью каких-то курсов это все равно будет сделать проблематично. То есть вы потратите деньги на эти курсы, потратите потом время на то, чтобы разобраться в этом во всем. Это, конечно, сложно. Также надо следить за тем, в какой срок какие отчеты сдаются, какие налоги когда уплачиваются. Мне кажется, каждый определяет для себя, готов ли он с этим связываться или нет. Но, в принципе, можно, конечно, составить себе календарь, если деятельности, допустим, не так много, да, составить календарь, до какого числа вы какой отчет должны отправить. И отправлять их, например, по почте, либо приезжать в пенсионный ФСС сами. Кстати, важно знать о том, что если вы открываете ООО, то даже если у вас нет сотрудников и даже у вас, если у вас нет деятельности на текущий момент, то вы отчитываетесь в пенсионный ФСС, отправляя нулевые отчеты. На этом, кстати,
и
можно...
платим? При этом, то есть, ну, нет, какие-то платежи обязательно есть?
Нет, обязательных платежей нет. На этом как раз в этот момент можно спокойно экономить на бухгалтерии. Самому можно легко взять форму в интернете и отправлять их, либо лично отвозить в эти органы.
А вот что делать, все-таки бухгалтер на ставке стоит достаточно дорого, мне кажется, для начинающего предпринимателя, а компании на аутсорсе могут не очень добросовестно выполнять свою работу, потому что я слышала кучу историй, когда там бухгалтер принимает компанию после вот такого вот сотрудничества с бухгалтерской компанией. Находит там столько всяких косяков, что если бы вдруг была проверка, то не знаю, что там бы вообще произошло и сколько бы компании штрафов пришлось заплатить. То есть как найти вот какую-то золотую середину или подобрать добросовестного партнера в этом плане?
В этом плане, конечно, важно учитывать стаж компании, в которую вы обращаетесь, сколько лет она на рынке, и я бы попросила познакомить лично с тем бухгалтером, с которым я буду работать, если бы я приходила как предприниматель. Потому что мне, например, важно понять, какой человек будет отвечать за мою компанию. Конечно, бухгалтер сделала свою работу, и она не привязывается к клиенту. Отвечать все-таки генеральному директору. Конечно, компания бухгалтерская в том числе несет... Нет, они несут ответственность, да, ну, как человек, вот это человеческое отношение. Все равно, сами понимаете, нервы генерального директора, они имеют свойство не восстанавливаться, как у любого человека. Поэтому с точки зрения генерального директора, мне кажется, тоже неплохой вариант просто лично познакомиться с этим человеком, кто будет вести вашу компанию. Потому что, конечно, компания потом будет отвечать по обязательствам. Все же.
А что касается индивидуальных предпринимателей, там несколько лет назад, если не ошибаюсь, вводили какой-то обязательный платеж, который как раз закрыл много ИПшников, насколько я понимаю. Да, то есть там порядка 30 тысяч в год нужно было вносить, независимо от того, есть у тебя деятельность или нет, и в каком объеме.
Да, он и сейчас существует, только не 30, а в этом году порядка 23 тысяч. Угу. Это обязательное отчисление в пенсионный и фонд, Федеральный фонд медицинского страхования, обязательное медицинского страхования, ФОМС. Угу. Это... Индивидуальный предприниматель платит независимо от того, были у него доходы или нет. То есть он платит за себя как бы вместо работодателя. То есть, по сути, предприниматель, он как бы... И не то понятие, что самозанятое население, да, но похоже к этому. То есть вот он, как сам себе работодатель, он должен заплатить эти налоги. Потому что когда человек работает в компании, компания платит за него. И ФСС, и ФОМС, и пенсионный. Просто человек часто об этом не знает. Он знает, что у него 13% НДФЛ удерживают, а что дальше еще 30% всего сверху, он уже про это не знает.
Ну, а о специфике налогообложения мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Гуляй, рванина! И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Гуляй, рванина! На радио «Комсомольская правда».
И снова в эфире программа «Гуляй, рванина», в студии Людмила Болдырева. Меня зовут Юлия Новикова. Говорим, напомню, об экономии на предпринимательстве. Людмила, ну вот... В целом, по бухгалтерии понятно, что это такой сложный вопрос, и, скорее всего, его лучше отдавать на подряд какой-то организации.
Имея представление о том, что они должны делать все-таки.
И надеяться, что они не накосячат.
Ну, в любом случае, они отвечают за то, что они накосячили.
Угу. А какие еще есть какие-то способы, может быть, сэкономить, какие-то области отдать на аутсорс? Может быть, какое-то юридическое сопровождение?
Юридическое сопровождение можно заказывать просто по факту, если вам необходимо, то там, допустим, юрист вам может составить какой-то договор, либо просто просмотреть его. Обычно, если вы приходите со своим договором, то уже это дешевле его просмотреть, чем составить новый.
То есть это тоже проще, опять же, чем нанимать полноценного юриста в штат?
Конечно. Вообще, на первое время проще посмотреть, что вы можете методом соутсорсить, методом там обратиться по заказу, да, сфрилансить. То есть вот максимально не собирать штат первое время, потому что все-таки, когда у тебя человек сидит на постоянку, то это зарплата, это дополнительная налоговая нагрузка, это дополнительные расходы просто на офис, на то, что этот человек там пьет вашу водичку из кулера, да, пользуется там коммунальными платежами, ест печеньки и так далее. Это вы, на самом деле, это выходит тоже в неплохую сумму.
За год, если посчитать, конечно. А про государственную поддержку, вот мы с нее начали, точнее, с жалобы на ее отсутствие. Все-таки государство как-то поддерживает малый бизнес?
Государство старается поддерживать малый бизнес. Малый бизнес не всегда знает о том, что его поддерживает государство, правда. Но государство активно старается. Не могу сказать, что это совсем плохо, но что касается регионов и Москвы в том числе. В Москве, например, этой поддержкой занимается ГБУ «Малый бизнес Москвы». В Московской области центр по развитию бизнеса в Московской области. К ним можно обратиться по субсидиям. Но тут важно знать то, что это как раз должен быть стартовый, только начавшийся бизнес, то есть только открывшийся ИП или только открывшийся ООО. Мне кажется, уже проще каждому человеку, исходя из своего бизнеса, уточнить, какие параметры ему необходимы. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности. Какие документы нужно собрать? Чаще всего это принести бизнес-план, какие-то финансовые результаты своей деятельности, которые уже есть, и уточнить там необходимые параметры, которым бизнес вновь созданный должен соответствовать.
Ну, как правило, это нужно собрать огромную просто ворох бумажек?
Нет, не огромную. Все бумажки уже в нормальном количестве.
И получишь ты в итоге 50 тысяч рублей.
Нет, получишь ты в итоге 500 тысяч рублей.
500 тысяч, ну да, хоть что-то.
Это приятнее, в 10 раз приятнее, чем 500. И дальше есть установленные нормы, сколько процентов от этой субсидии, на какие затраты можно пустить. То есть что покрывает.
И это безвозмездно, то есть ты не должен потом это возвращать. То есть это не кредит.
Есть такая же помощь и безвозмездная. Есть помощь, которую ты потом должен со временем вернуть. То есть тут, исходя уже из регионов, и программы по развитию.
А какие-то льготы?
Вот они как раз и есть льготами. Вот эти льготы, то, что ты не должен вернуть, вполне себе хорошие льготы.
То есть, соответственно, для каждого региона нужно идти в профильный какой-то комитет или департамент, который там занимается, и узнавать, есть ли что-то для вас, как для молодого предпринимателя.
Особенно, если у вас социальный бизнес. Вот социальный бизнес, если у вас, конечно, торговля, то в этом плане поддержка хуже. А если какой-то социальный, либо научная сфера, то там обязательно какие-нибудь льготы есть.
Также, как правило, эти структуры, насколько я знаю, занимаются какими-то образовательными проектами. Да? То есть вот мы говорили, что нужно вот, там, вникать в бухгалтерию, но это слишком сложно. Но в любом случае, мне кажется, руководитель, он должен понимать от и до, как происходит процесс в его бизнес-проекте. Да? То есть вот какие образовательные возможности дает государство?
Конечно. Сейчас, например, тот же самый ГБУ «Малый бизнес Москвы» проводит много семинаров для предпринимателей, что им необходимо делать. Торгово-промышленная палата проводит разные мастер-классы, уже опытные люди делятся своим опытом. Да даже элементарно, когда человек получает документы из регистрирующего органа о том, что он ИП, ему уже выдают такую памятку о том, что написано, что надо сделать в первую очередь, что во вторую, какие системы налогообложения есть, что он должен делать на каждом шагу. То есть все равно, даже элементарно изучив эту памятку небольшую из 20 страниц, уже есть понимание о том, что делать.
А если мы говорим про регионы, может быть, какие-то интернет-ресурсы, на которых есть такая ценная, полезная информация?
Интернет-ресурсов много. Важно обращать внимание, мне кажется, кто спикер. То есть кто вещает вам эту информацию, и, может быть, какие-то моменты перепроверить. Но, в принципе, компании многие снимают какие-то обучающие ролики. То есть все есть, все доступно, все делятся информацией.
А вот с каких самых простых и всегда актуальных видов малого бизнеса лучше начинать? То есть с минимальными вложениями, да, и максимально какие-то простые?
Конечно, такие идеальные это услуги, сфера услуг и то, что вы умеете сами. Например, там, печь пирожки. Это как раз подпадает под ИП, под патент, что очень удобно. Также переводческие какие-то услуги. То есть что-то такое, что не требует затратной части. Потому что, конечно, если вы хотите заняться торговлей, то надо понимать, что вы должны закупить товар, вы его должны довести до своей точки, склад, торговое помещение, либо, если это интернет-магазин, то все равно где-то вы его должны хранить.
Поэтому, то есть, по сути, в сфере услуг стартовый капитал, он может быть минимальным, да? Это расходы на то, чтобы зарегистрировать.
Да, это только расходы на регистрацию, а больше и не на что тратить, на продвижение в интернете только если.
А на чем еще можно сэкономить? Вот, может быть, там, на технике, на аренде, опять же, на сотрудниках брать начинающих людей или каких-то фрилансеров?
Что касается техники и аренды, я, наверное, тут не дам однозначного совета, потому что арендные платежи платежи, есть арендные платежи, и машину, например, если компания хочет купить, то ну, за какую цену она ее нашла, за такую она ее, по сути, покупает. Что касается начинающих сотрудников, наверное, тоже нет, потому что начинающие сотрудники, они неопытны, они не всегда компетентны, не факт, что они знают, как, может быть, они знают в теории, но они не факт, что знают, как это должно быть на практике, поэтому какие-то моменты я бы, наоборот, в начале бизнеса я бы советовала взять как раз-таки опытных.
Они дорого стоят.
Сейчас недорого.
То есть эти кризисы дал
время,
знать.
Да, во время кризиса недорого, что хорошо для небольших компаний. Но, опять же, когда сотрудник опытный, он знает, как выполнять свои должностные обязанности, он знает, как это должно быть построено, у него уже есть опыт в других компаниях, то, что он видел, и, может быть, наоборот, к его советам стоит прислушаться. Не всегда, конечно, пропустив через свое видение как генерального директора, но, по крайней мере, это лучше.
А какие, кажется, на ваш взгляд, ошибки начинающих предпринимателей? На чем рушится большая доля бизнесов таких вот маленьких?
Большие ожидания, я бы это назвала так, потому что многие предприниматели думают о том, что вот они сайт в интернете разместили, и все, сейчас пойдут заказы. Нет, сайт в интернете только раскручивается 3-4 месяца, и потом идут какие-то хиленькие заказы, звонки, там что-то такое, как показывает практика чаще всего. То есть важно понимать о том, что ваши желания и результат, они часто во времени не совпадают, как предпринимателя. Опять же, ожидание, то, что там документы из 46-й налогов, документы из регистрирующего органа надо получать, и вот все это начало бизнеса. Мне кажется, что начало бизнеса не в этом. Начало бизнеса – это в тот момент, когда у вас начали покупать, вы начали производители поставлять. Да, и вот тот момент получения первой прибыли, опять же, тут важно понимать, что это еще не всегда прибыль вот эта. То есть дальше вы должны оставлять еще деньги в обороте, например, чтобы развиваться или чтобы закупать новую партию товара. То есть, когда вы пишете свой бизнес-план, просчитайте точку безубыточности, когда вы ее примерно пройдете в вашем бизнесе. По минимальным предположениям, по пессимистичным, по оптимистичным. То есть...
А такой план должен быть только вот на старте или, в принципе, он должен всегда сопутствовать предпринимателю? То есть в любой момент времени ты же можешь как-то думать о своем развитии.
Это понятное дело, да. На старте бизнес-план должен быть обязательно. И цель в голове, куда мы идем, реалистичная цель в голове, куда мы идем, они должны быть обязательно. Потому что часто бывает такое, когда вот моя компания тоже занимается регистрацией, да, и люди к нам приходят, говорят, нам вот, мы будем заниматься вот этими видами деятельности. Хорошо, зарегистрировали компанию, сдали документы, ждем момента получения, и в этот момент люди к нам опять приходят и говорят, слушайте, а ой, мы вот еще, да, вот эта вот ситуация, ой, я говорю, так а все, документы сдали, надо снова вносить изменения, это дополнительные расходы элементарные, это еще раз государственная пошлина, конечно, не 4000 рублей, а 800, что приятнее, но все равно.
Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Людмила, спасибо большое, надеюсь, что наша дискуссия поможет сэкономить начинающим предпринимателям на старте своего бизнеса. Вот, спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Экономьте с умом. До встречи ровно через неделю.
Гуляй, рванина!
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.